Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня мы поговорим о работах академика Фоменко Анатолия Тимофеевича и его коллеги и соратника, кандидата физико-математических наук из Московского государственного университета, тоже, соответственно, математика, Глеба Владимировича Носовского. В гостях у меня Глеб Владимирович. Добрый день.
Здравствуйте.
И повод у нас сегодня новая книга Носовского Фоменко, которая называется «Начало Ордынской Руси». Вы знаете, что Фоменко и Носовский работают над своей темой «Новая хронология» уже более 30 лет, и работа продолжается. И, на мой взгляд, вот построение Фоменко-Носовского уже принимают вид и очертания достаточно стройной хронологической системы, которую, правда, не так легко освоить, потому что объем информации, переработанный этими авторами, очень велик. Но, соответственно, этот объем информации требует некой вдумчивости и от читателя. Поэтому, когда мы разговариваем или пытаемся разговаривать с людьми, которые не понимают или не знают метода математического, математико-статистического и астрономического метода изучения хронологии исторических событий, то можно сказать следующее. Не стоит делать выводы по публикациям в газетах, потому что публикации ограничены, проще читать книги с тем, чтобы попытаться совместно с авторами разобраться. Вообще весь проект «Неизвестная планета» нацелен на то, чтобы разобраться. У нас нет готовых ответов, мы выслушиваем различные версии, гипотезы и теории и пытаемся соотнести их с теми знаниями, которые мы получили в школе, в вузах, ну, в том числе и с периодической печати. Так вот, сегодня начало Ордынской Руси, и я попрошу Глеба Владимировича Носовского рассказать, что это за книга, какой хронологический этап она описывает, ну, и потихонечку мы будем разбирать те выводы, к которым авторы начала Ордынской Руси пришли. Итак, Глеб Владимирович, какой период времени охватывает книга «Начало Ордынской Руси», и какие основные положения этой книги вы бы хотели подчеркнуть?
«Начало Ордынской Руси» – это вторая книга в нашей новой серии. Первая книга называлась «Царь славян. Начало Ордынской Руси». Это новые исследования, начатые нами в 2003 году, и они посвящены достаточно древнему, я бы сказал, древнейшему периоду нашей истории с точки зрения новой хронологии. Потому что с точки зрения новой хронологии наибольшая древность, которую можно себе представить, я имею в виду, конечно, не древность вообще, а древности, от которой дошли письменные свидетельства. Такая древность все-таки описанная в источниках. Это 10, 11, 12 века. В «Царе славян» мы обсудили эпоху Христа, 12 век. А в начале Ордынской Руси мы обсуждаем и реконструируем историю сразу после Христа. Это конец новой хронологии, конец 12-го, начало 13 века. Я вот хочу подчеркнуть, что вот нас иногда обвиняют в том, что мы там омолаживаем события. Вот омолаживаем эпоху Христа, омолаживаем эпоху Троянской войны. Кстати, о Троянской войне очень много в этой книге «Начало Ордынской Руси». На самом деле мы не омолаживаем, а по сути удревняем эти события, потому что в рамках традиционной истории, скажем, эпоха Троянской войны или эпоха Христа, они находятся где-то там в середине письменной истории. До них якобы несколько тысяч лет длилась какая-то известная нам история, там древнейший фараон и так далее, и так далее. А вот в новой хронологии эти события действительно становятся древними, потому что они попадают в самое начало того отрезка, от которого до нас дошли письменные сведения. Так вот, этим древнейшим событиям и посвящена наша новая книга «Начало Ордынской Руси». Она описывает крупную войну, которая началась после распятия Христа и была непосредственно связана с событиями евангельскими. Эта крупнейшая война отразилась в современной исторической версии, как известной нам ошибочной хронологически, но тем не менее общеизвестной версии, как Троянская война знаменитая, в которой действовали там Ахиллес, Агамемнон, Гектор, все эти вот древние герои, герои Гомера. Это на самом деле люди, которые действительно жили и действовали, и они описаны под другими именами. И все это очень интересное событие, поскольку, когда сравниваешь средневековые источники, античные источники, то намного более подробная и развернутая картина встает. Но еще раз повторяю, что такие реконструкции, они имеют смысл только после того, как получены точные и доказанные датировки. Поэтому все-таки основное, что мы делаем, это получаем датировки. Вот. И эта книга начинается с двух новых астрономических датировок, одна из которых относится к зодиаку из Лувра, а вторая к древнему египетскому зодиаку.
Прерву сейчас на зодиаках, потому что мы вернемся, я думаю, в конце передачи к новым результатам, которые вы получили в результате расшифровки зодиаков. Напомню радиослушателям, зодиаки — это изображение карты звездного неба, на которых планеты изображены в определенных созвездиях, что позволяет астрономически вычислить точные даты, которые были записаны в многочисленных храмах Египта.
Не только Египта.
Не только Египта.
В данном случае лурский зодиак — это римский зодиак. Он к Египту не имеет отношения.
Ага, вот тут еще все проще или сложнее. Но вернемся к империи. Значит, 12-13 век.
Согласно нашей реконструкции, эпоха Христа, за ней следует эпоха Великой войны, которая — это вот Троянская война, крестоносный поход на Константинополь. Эпоха Великой войны, в которой вот та империя, Ромейская империя, императором которой был Христос, она разрушилась, распалась в огне этой смуты. Смута началась. И после этого было некоторое время, когда эта древняя Ромейская империя со столицей Константинополь, современный Стамбул, Евангельский Иерусалим, некоторое время, когда она распалась на множество осколков, которые существовали независимо. Затем наступила эпоха Возрождения, и эта империя снова возродилась, но уже с новым центром, в новом качестве и на существенно больших пространствах. И эта новая империя — это уже вот Великая Монгольская Русская империя, Российское царство, как ее называли в русских источниках, там Римская империя по западным источникам, Поднебесная по китайским и так далее. Но вот этот мостик между Древней Ромейской империей и ее наследницей, Великой Средневековой Русской, Монгольской империей, этот мостик, он достаточно длительный, он примерно 100-летний, охватывает 13 век, и вот самое начало этого перехода, фазового, я бы сказал, перехода империи из одного состояния, достаточно ограниченного, вот средиземноморского, когда в основном побережье Средиземного моря были освоены, и в основном передвижения были морскими, и столица поэтому морская была, вот к существенно большему такому масштабу, сухопутному уже, конно-сухопутному, со столицей Владимир-Сульской Руси, что очень естественно географически, и охватывающим уже всю Евразию.
Хорошо, в 13 веке империя в ваших реконструкциях со столицей в Стамбуле, Константинополь, он же Иерусалим, распалась на несколько больших фрагментов. И в течение 100 лет эти фрагменты самых
больших, маленьких,
какие вот
самых разных.
В 13 веке осколки империи более или менее оформились.
Ну, это известная история 13 века, когда Константинополь был взят крестоносцами, то возникло множество мелких империй. Трапезунская, Эфес там.
Это все на территории нынешней Турции.
Это на территории нынешней Турции, да. А вот согласно нашей реконструкции, эти же осколки стали оформляться и в Западной Европе, и на Руси. На Руси это были разные княжества, которые до этого подчинялись вот центру. Хочу подчеркнуть, что эта древняя империя, она распространяла свои влияния по водным путям. Поэтому, на самом деле, когда мы говорим о Западной Европе с точки зрения новой хронологии, еще раз повторяю, значит, с точки зрения новой хронологии мы говорим об очень древней эпохе. Поэтому не надо думать, что Европа представляла из себя то, что сейчас вот в учебниках написано про Европу там 12 века. Якобы там и Франция, и Германия, и вся Европа колонизирована. Нет, это колонизировано только побережье, внутри все, значит, глухо и заросшие, и дикие какие-то племена, и побережье рек, в том числе побережье Днепра, берега Дона, ну, а между Доном и Волгой небольшая перемычка, и берега Волги тоже. И вот по этим колонизированным древней империей местам, и когда центр прекратил свое существование, то каждый местный владетель стал самостоятельным, и возник хаос.
Каковы причины раскола вот той древней, опять же, 12-13 века,
да.
11, может быть, чуть
да.
ранее, причина раскола империи и причина того, что народ, я так понимаю, пошел на север, северо-восток, северо-запад?
Ну, наверное, были какие-то глобальные причины, объективные, связанные с распространением вот этого очага и с возникновением новых средств передвижения, с тем, что освоили коней, там, что междуречье Оки, междуречье Волги и Дона, вот большие степи, там выращивали крупные табуны коней, и конь стал средством сухопутного передвижения. Это тоже ведь было некое открытие человечества.
А причина войны?
Причина войны была казнь Христа. Это была причина войны, и эта причина была действительно крестоносная. Вот как описывается крестоносный поход? Вот для чего шли крестоносцы на Царьград? Чтобы отомстить за смерть Христа.
Известная планета.
Какой язык в той империи 12 века с центром в Стамбуле, Константинополе, Иерусалиме мог быть рабочим, главным?
Ну, на этот вопрос ответить не очень просто. Я думаю, что эта эпоха была вообще эпохой иероглифов еще, когда в значительной степени использовался такой древний, самый первоначальный язык в картинках. Это то, что мы видим на египетских памятниках, это иероглифы. Что касается буквенной записи, то, наверное, тогда она уже возникала. Трудно точно ответить на этот вопрос. Но вообще империя за время своего существования создала несколько искусственных языков. Один из них – это вот и самый древний иероглифический. Затем это какой-то старый вариант арабского, по-видимому, самый древний из таких буквенных языков империи, который на Руси, кстати, продержался до конца 16-го и даже до начала 17 века. Вот в наших книгах приведено очень много свидетельств о том, что русское оружие, например, в 17 веке по-арабски исписывалось, и что переписка дипломатическая даже при первых Романовых еще велась в значительной степени на арабском языке. Вот, кстати говоря, пример. Есть такая книга «Дипломатическая переписка грузинских царей и московских царей». Она там начинается с 16-го, 17 век. Ну, кто такие грузинские цари того времени, это отдельный вопрос. Но вот эти цари, они писали в Москву по-гречески. И письма не сохранились первым Романовым. А Романовы отвечали им по-арабски.
Такие документы сохранились?
Да, такие документы сохранились. Есть целая книга. Это вот к тому, что арабский язык использовался на Руси. Может быть, не разговорный, но официальный язык до 17 века. Это один из самых старых языков империи. Затем был разработан греческий и церковнославянский языки. Ну, в какой последовательности это было сделано, точно сказать трудно. Примерно одновременно, может быть, церковнославянский чуть попозже, может быть, наоборот. Но вот мне представляется, что церковнославянский язык – это все-таки некая вершина развития имперских языков. Он был, наверное, сделан позже, но зато он самый развитый.
Хорошо. И часть империи пошла на север, Дон, Днепр, Волга, и основали то, что вы называете в своей новой книге, которая так называется «Начало Ордынской Руси», основали Русь-Орду.
Не совсем верно. Вот эти места освоены были еще во времена Древней империи по побережьям рек. И там уже были княжества, подчиненные Древней Ромейской империи. Но после распада этой империи отпрыск древнего царского рода, он же Эней, таких античных источников, другое его имя – это Рюрик, призвание Рюрика, он пришел на Русь, он имел родственные связи, он частично был русским, и это тоже описывается. То есть часть его предков вышли из Руси, он поехал на родину в части своих предков, и он, будучи царского рода, будучи представителем династии прежней империи, вступил в борьбу с другими осколками, в которых тоже, конечно, обосновались потомки и представители этой достаточно обширной царской династии. Они начали между собой бороться, и вот на базе России, на базе российских ресурсов, того российского государства, которое он начал создавать путем объединения мелких княжеств, вот Эней, Рюрик, вот это основатель Ордынской Руси.
Какой период времени вы охватываете?
Это 13 век. 13. Сначала, да, он подавил как бы все остальные очаги и воссоздал империю.
Что
он и его потомки.
Что параллельно происходило в Восточной и в Западной Европе?
Там тоже какие-то уезжали представители царской династии. В некоторых местах, ну, конечно, не всюду попали такие родовитые правители. В некоторых местах там были менее родовитые. Эней, Рюрик был из очень родовитых. Но тоже ведь в династии было много представителей. Каждый, получив свое управление какую-то область, пытался делать ее главной. Началась борьба, обычная борьба, которая происходит после распада крупного образования. Осколки начинают между собой бороться. Потом начинают вырастать крупные очаги, как-то объединяться. Вот в данном случае империя действительно была воссоздана. То есть один из очагов снова поглотил все остальные, и империя была восстановлена. Но теперь уже с новым центром Владимиро-Суздальской Руси. Этого мы не захватываем в нашей книге «Начало Ордынской Руси». Это уже будет в наших следующих книгах. Здесь, в «Начале Ордынской Руси», мы рассказываем, собственно, о распаде Ромейской империи и о бегстве Энея, он ли Рюрик, на Русь. И о самом начале. Вот он приехал и начал основывать. На этом книга заканчивается.
И Рюрики, и призвание варягов. Существует много версий. Нормандская теория, которая до сих пор обсуждается, что за бессмысленное население на наших территориях было, которое само не могло управиться. Какая ваша версия Рюрика и варягов?
Мы очень долго занимались нормандской теорией и призванием варягов. Кто такой Рюрик? На самом деле, много лет мы над этим думали. И вот теперь только мы начинаем понимать подлинную основу этой теории, нормандской теории. В ней, конечно, было очень много политического. Мы об этом уже писали из 18 века, что, мол, призвали немцев, призвали скандинавов. Это, конечно, уже налет 18 века, когда эту теорию подняли на щит. Но оказалось, что действительно есть древняя зерно, которое в основе этой теории лежит. Это было призванием. Был вот приход представителя царской династии на Русь, на разрозненную Русь, которая развалилась на множество областей из-за того, что центральное правительство в Константинополе и Стамбуле перестало существовать. Он пришел, он действительно объединил, он создал.
Так он пришел не с севера?
Он пришел с юга, из Константинополя. И Варяжское море, кстати говоря, словом Варяжское море называлось также и Черное море. Это известный исторический факт, что словом Варяжское море называлось не только Балтийское, но и Черное море. Поэтому тут возможна путаница между Балтийским морем и Черным морем. Он пришел с Константинополя, естественно, через Черное море плыл, потому что путь из Константинополя в Владимиро-Суздальскую Русь протекает по Босфору, затем через Черное море, затем в Азовское море, затем вверх по Дону, затем вот Царицынский перешеек. Это сближение Дона и Волги. Там не прямо из Дона в Волгу надо переходить по Суху, там есть еще речка из Дона, и приток Дона, и приток Волги. Они сходятся на расстоянии, по-моему, 50 или 60
километров. И каким временем вы датируете вот этот приход потомка царской династии?
Ну, это было самое начало 13 века. В 1204 году пал Константинополь. Мы с этой датировкой не спорим. Это, кстати, традиционная датировка, мы ее не меняем. Ну, значит, где-то 1210 там.
Так и Троянская война попадает по вашему построению в тот же самый период?
Троянская война – это вот именно крестоносная война. Там было много крестоносцев из Руси. Ведь в этом войске крестоносном, собранном апостолом Павлом, кстати, вот это мы тоже описываем, войско, которое все-таки разгромило эту столицу, Константинополь, и свергло тех, кто был виновен в казни Христа, и наказало виновных, это войско было собрано еще в апостольские времена, поскольку действительно было сразу после Христа, и основным действующим лицом это апостол Павел был. Он, правда, не дожил до самого взятия Константинополя, но он собирал.
Если Троянская война описана у Гомера, то какой персонаж может соответствовать апостолу Павлу у Гомера?
У Гомера, кстати говоря, описание Троянской войны начато не с самого начала, не с подготовки войны. Если вы помните, Илиада начинается с того, что они уже пришли и, да, и осаждают. Поэтому у Гомера этого нет. Точнее, есть, но в некоторых воспоминаниях. Там вспоминается некий старец, как воспоминания. Но очень слабо, потому что у Гомера описание войны начато не сначала, а уже с боевых действий. А апостол Павел ярче проявляется в крестоносных описаниях, потому что он умер до того, как поход начался. Он его готовил, но не дожил до начала самого похода. Он описывается как проповедник Фульк Парижский.
Насколько вообще Илиада Гомера использовалась с вами, например, в ваших изысканиях?
Там очень много интересного. Илиада Гомера, после того, как начинаешь понимать, о чем она написана, вот в свете нашей реконструкции, становится исключительно интересной книгой.
Так это не литературная конструкция?
Нет, это историческая хроника, очень интересная. Конечно, там есть поздний налет литературщины, и он достаточно сильный, но, тем не менее, событий осталось много, и сведений осталось много, она исключительно интересна.
Вы сказали, что и крестоносные походы не совсем так стоит в ваших реконструкциях воспринимать, как их сейчас описывают в школьных учебниках, и что это было некое многонациональное войско, если в то время можно говорить о национальности.
Да, совершенно верно. Это было многонациональное войско, собранное апостолом Павлом по различным провинциям Древней Ромейской империи, не только в Западной Европе. Я чувствую, вообще центр Западной Европы, внутренние области были даже еще не колонизированы. Это было побережье Средиземного моря в Западной Европе, а также и русские области, побережье Дона, побережье Днепра, берега Волги. С этих мест собиралось крестоносное войско и, кстати говоря, знаменитый Ахилл. Он был из России, но это, кстати, и в Илиаде почти буквально говорится. О Мермидонине из Смиотийского озера. Это не мы первые об этом говорим.
Что такое Смиотийское озеро?
Это Азовское море. То, что Ахилл как бы из русских областей, это более-менее известно. Об этом многие до нас говорили. Но мы просто нашли конкретного русского князя, который известен под этим именем. Это Святослав, вот известный Святослав, завоеватель. Святослав Игоревич, вот он является одним из отражений Ахилла, я бы сказал так, прообразом Ахилла. Поэтому вот это войско крестоносное, оно состояло из представителей разных областей империи, в том числе и русских областей. Но оно завоевало Константинополь, оно там осело, но не смогло создать империю с прежним центром, потому что империя все-таки развалилась. Там достаточно сложная была как бы история, да, вот они собрались, они пришли в столицу, они ее разгромили, они там осели, они надеялись, что они будут ею управлять, но у них не получилось, и империя развалилась, и вот один из отпрысков царского рода, уехавший опять-таки на Русь, он воссоздал империю в новом качестве, вот уже на базе Владимиро-Суздальской Руси. Такая достаточно сложная, но тем не менее такая жизненная история, она произошла.
У нас в гостях Глеб Носовский, в соавторстве с академиком Фоменко, написал он книгу книгу «Начало Ордынской Руси», которая только что появилась в продаже. Это издательство «Неизвестная планета» и издательство АСТ «Совместный проект». Я думаю, что мы будем возвращаться к этой книге и к тем вопросам, которые у вас могут возникнуть после сегодняшней передачи и позже. Поэтому что я вам рекомендую? Ну, для начала прочитать книгу «Начало Ордынской Руси». На нашем сайте в интернете непланета.ру есть фрагменты этой книги. Точно так же на официальном сайте Фоменко и Носовского, то есть группы «Новая хронология», тоже много материалов и такие шумные и серьезные обсуждения в форумах. Это для тех, кто пользуется интернетом, сайт Фоменко официальный, хронология.org. Ну, если у вас есть вопросы по этой книге, по нашей сегодняшней передаче, присылайте их. Точно так же я вас призываю задавать любые вопросы, связанные с новой хронологией, потому что мы, как я говорил в начале, пытаемся разобраться с теми неоднозначными конструкциями, которые Фоменко и Носовский формулируют в своих книгах. Их проект «Новая хронология» продолжается уже больше 30 лет, и, по сути, еще далеко от завершения, Глеб Владимирович? Как вас
поощущение? Ну, я бы сказал так, что он приближается к завершению в целом, но от завершения в деталях он, конечно, бесконечно далек.
Так что, друзья, подключайтесь. Наш адрес, почтовый адрес 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Меня зовут Андрей Мартынов, и в одной из следующих передач мы подведем итоги нашей викторины, и я почитаю в очередной раз ваши письма, так что будем рады любой корреспонденции от вас.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать каждое воскресенье в 11:10 на неизвестную планету. Здесь все по-другому.